Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика-татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали. «Нет, вы подумайте, ну и народ, головы им рвать надо! Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали!» «Зачем черта? Зачем ругаешься?» — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова. «Ты дело говори, а то кричит, пищит, как петух под лисицей. Ну на что тебе нужен Шалимов?» «Ночью замок сорвали», — плачущим голосом объяснил Дягилев. «Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустволку, шкатулка запертая стояла. В ней 60 рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич?» Недоуменно разводя руками, спросил Дягилев. И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком. «Зачем кулаком махаешь?» — все так же невозмутимо переспросил Шалимов. «Воры есть русские, воры есть татары, всякие есть воры. Зачем пустой человек зря кулаком махать?» Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил. «Вон татары землю копают. А вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?» И точно подошел вдрызг пьяный дядек и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся. «Спать, спать иди!» — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев. «И что за народ? Что за народ?» — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой. Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка. Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало. «Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остается, мотаешься, мотаешься, всюду ругань, всем не так, а тут еще вон что». Ни дягилевской двустволки, ни 60 рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака. По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился с позаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул. На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что 180 метров желоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору. Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих. Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая, но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно перед его приездом пропало 40 лопат. И вовсе уж бестолково вынули 200 кубометров земли не оттуда, откуда было надо. Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю. За обедом Звеньевой Йоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке. Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов, а при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего. Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Йоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно. Хулиган рассердился Йоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику. Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник. Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошел дежурный по лагерю, и Владика с позором выставили из-за стола. Обозленный Владик показал Йоське кулак и тотчас же ушел прочь. Сразу же после обеда Надка отправилась к берегу в штаб. Там сегодня был назначен совет вожатых, готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра. Во время перерыва Алеша Николаев спросил, что это Шигалова, ребята сегодня все время гудят, спорят, сказка, сказка. Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала? Сказку Алеша рассказывала, хорошие сказки. Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты «Опять пионер предотвратил железнодорожное крушение». Взяла бы и рассказала. Рассказала уже, рассмеявшись, ответила Надка. Ну, говорят, шел, но увидел, что у рельсы гайка развинтилась, но побежал и сказал сторожу. Это что, так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай. Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же теперь главный буржуин прикажет с пленным мальчишем делать. Черт тебя знает, что ты городишь, Надка! Перебил ее Алеша. «Какой главный буржуин? Кого заковали?» «Мальчиша заковали», — настойчиво повторила Надка, и тотчас же успокоила. «А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю. Транспорт, грузопотоки. Первый год, что ли?» И, неожиданно улыбнувшись, она повторила. «Плывут пароходы. Привет, мальчишу! Бегут паровозы. Привет, мальчишу!» «Это тебе что, не транспорт, что ли?» «А пройдут, Алеша, пионеры, салют мальчишу!» «Эх ты, гайка!» Рассмеявшись, закончила Надка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат. После совещания Надка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцоров. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик, но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Надке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо. Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Надка охнула и увидела, что это колючая проволока. «Я вас, бездельники! Я вас вот хворостиной!» — раздался грозный голос. Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Надкой оказался распоясанный босоногий Гейка. Увидав нагруженную поклажей Надку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил. «Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые, кабан не раскусит, все равно лезут. Вечер двоих ваших поймал, стыдно говорю, вас голоштаных и пирожными кормят, и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что. По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу, скраснели, такие негодники. Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку, все одно стоят и молчат. Ладно, говорю им, бегите. Эх вы, босоногая диктатура!» Гейка улыбнулся. Он показал Надке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами. Надка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше, чем в 10 шагах, лежали Сергей и Алька. Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Надка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно. «Папка», — предложил Алька, — «знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем, да не поем. Спой лучше один, Алька, я ночью на работе 100 раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло. А ты бы без крику, — посоветовала Алька. Ну, давай начинай, и я тоже. Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках. И странно, теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Надке, что все хорошо и что работать ей весело. Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постели весь ее неугомонный отряд. А Владик столько, вероятно, уже и так проснулись, и в ожидании сигнала ерзают сорванцы по койкам и, конечно, мешают другим спать. А много нашего советского народа вырастает, прислушиваясь к песне, подумала Надка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла. Папка, заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька: «Отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте и шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо, а вот когда поем до «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь. — Отчего же всегда, — ответил Сергей, — солнце в глаза светит, оттого и жмурю. — А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька. — А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька. — А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька. — Я и сам знаю, почему. Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Надка так и не смогла увидеть. Надка подвинулась, из-под ее ног с шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Надке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу. «Это и есть она самая!» — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутях девушку. «Наташа!» — догадался Сергей. «Я и есть самая!» — подтвердила Надка. «Ну что, Алька, бегает, балуется, такой...» Надка запнулась. «Такой малыш!» «Не дергай, Алька, за ленты! Мы из них празднику имене костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?» «Нет, не поссорились», — ответил Алька. «Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай, а я не дам. Он меня раз, а я его раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились». И, обернувшись к отцу, Алька объяснил: «Эмине — это маленькая девочка, такая веселая башкирка. Сегодня плаксун карасиков стал реветь. Му, му!» Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге, да по-башкирскому дразнится. Тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр, да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка, только боится, когда ее за пятки схватишь, орет на всю палату. Надка заторопилась. Издалека загудел сигнальный колокол. «Алька, ко мне или вы его с собой возьмете?» «Нет, не с собою», — ответил, поднимаясь Сергей. «Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите, значит, послезавтра увидимся». «Обязательно послезавтра», — приказал Алька. «Вечером будет костер, музыка, а потом...» «Нет, лучше не скажу, придешь, тогда сам увидишь». Они убежали. Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого влажного камня. Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика-татарина, который жаловался, что его обсчитали. Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень. На другой день, сразу же после завтрака, только Шестакова отослали за краской на нижний склад. Только подмигнул Владику, чтобы Владик подождал. Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда. Когда только, наконец, вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик. Только носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Надка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды. Едва только уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну. С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Надка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке. В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно, ему нужно было казаться послушным. Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а, очутившись за дверью, напролом через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорее вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен. Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Надка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь, а обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке. Вот еще напасть, подумал огорченный Владик, и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкисенку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше. На поляне под кипарисами злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябренку Карасикову надо дать щелчка. Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку. Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан. Такая смелая просьба Владику понравилась. Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек. «Ты хороший человек, Алька», — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик. Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза. «Ты хороший человек», — внезапно придумал Владик. «Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну». «И я бы тоже залез», — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе. Или нет, охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. «Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а только сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что, нажал ключ, и сразу искры, искры, тревога, тревога. Вставайте, товарищи! Тогда разом повсюду загудят гудки, паровозы, пароходы. Сверкнут прожектора, летчики к самолетам, кавалеристы к коням, пехотинцы в поход, и рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи, нам не страшно!» «Я бы тоже побежал!» — уныло завопил оскорбленный Карасиков. «Раз все бегут, значит, я тоже!» Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо. А потом после боя вдруг вспомнил бы, а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка, два щелчка, то-то карасятина. Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез. Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку. «Ничего», — успокоил Алька, — «он тебе только два раза, а про все другое это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит». Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся. И я бы тоже не шелохнулся, не уступал Карасиков. «Нет, ты бы шелохнулся», — рассердился Алька. «Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался, даже Надка заругалась?» «И вовсе не ворочался, это от того, что у меня шнурок оборвался, и штаны вниз сползали», — обидчиво возразил Карасиков. «А разве же у часовых сползают?» — снисходительно усмехнулся Алька. «Эх ты, хвостунишка!» Из-за кустов выскочил Йоська. «Где вы запропастились?» — размахивая руками, затараторил он. «Бегите скорее, в море катер, сейчас встречать, гости едут, матросы, ворошиловцы!» Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера. Это приплыли пионеры Севастопольского военизированного лагеря, ворошиловцы, в длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые. Они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной. Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему: «Мишка, здорово!» Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он пионер, матрос, ворошиловец в строю. После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело. Барабанщики подтягивали барабаны, гарнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала: «Привет старой гвардии от юной смена!» На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Йоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить. «Так, значит, завтра?» — уговаривался только с Владиком. «Сказано завтра. И что бы ни получилось, как сегодня. Я туда, он сюда, он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют: разойдись. Я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке возле беседки встретимся. А если там кто-нибудь уже есть, тогда шарах в кусты, сиди да посвистывай». «Я-то свистнул», — усмехнулся Владик. И, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Надка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.